Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 13 апреля, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии. В Ираке по меньшей мере 26 человек погибли при взрыве шиитской мечети. В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. В интервью радио «Эхо Москвы» глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу смогут выйти около 13 тысяч человек, в частности около 3 тысяч заключенных, а также до 10 тысяч человек, которые находятся под следствием. Согласно документу, амнистия будет распространена на осужденных мужчин и женщин пенсионного возраста, на несовершеннолетних, беременных и женщин, имеющих маленьких детей. Амнистированы будут те, кто не совершил тяжких преступлений, подчеркнул депутат. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Главный обвиняемый, 24-летний Станислав Новохадский, признал вину. Имена двух других не сообщаются. Драка, в которой пострадал известный артист, произошла 1 апреля. По словам Тутова, нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Мосгорсуд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. «Открытая Россия» была основана экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Представители организации настаивают на том, что арест счетов противоречит законодательству, говорит зампредседатель правления организации Ирина Ясина.
Если наши счета не будут разморожены, то «Открытая Россия», безусловно, не сможет продолжать свою деятельность ни в каком виде. Я могу вам сказать одно, что в соответствии с законами Российской Федерации те средства, которые поступили на счета «Открытой России», являются собственностью «Открытой России». И это неопровержимый факт. Значит, были ли мы добросовестными получателями неправильно нажитых средств? Или добросовестными получателями любых других средств? Мы, тем не менее, добросовестные получатели.
Сказала Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, руководителя правозащитной коалиции «За демократию, гражданское общество» Эдиля Байсалова. Байсалов был ранен на выходе из офиса. Ему сделана операция. По словам врачей, правозащитник находится в состоянии средней тяжести. Премьер-министр Киргизии Феликс Кулов считает, что на Байсалова напали по политическим причинам.
Те люди, которые это пытаются сделать, для них было главное не просто, чтобы убить, запугать.
Запугать.
Неважно, да. Последствия. Убьет, не убьет, важно было запугать. Вот их была цель.
Сказал Феликс Кулов. Возбуждено уголовное дело. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. По данным врачей, ранены десятки людей. На прошлой неделе в Багдаде в результате взрывов, организованных смертниками шиитской мечети, погибли 90 человек. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Ирана о его достижениях в ядерных исследованиях и сосредоточиться на поисках дипломатических путей урегулирования кризиса.
Иран настаивает на том, что у его ядерных разработок мирные цели. Если это так, они должны предоставить международному сообществу соответствующие доказательства и совместно работать над решением проблемы.
Заявил Кофи Аннан. На днях президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил, что его страна обладает технологией обогащения урана. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН должен дать жесткий ответ Ирану, пренебрегшему требованиями международного сообщества. Сегодня в Тегеран прибыл глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей, чтобы попытаться убедить Иран отказаться от работ по обогащению урана. Глава МИД России Сергей Лавров так прокомментировал сообщение в прессе о том, что США могут прибегнуть к силе против Ирана.
Если такие планы и существуют, а мы, естественно, читаем сообщения средств массовой информации на сей счет, то они не могут эту проблему решить, они могут лишь создать крайне опасный, дополнительный, взрывоопасный очаг на Ближнем Востоке, в регионе, где таких очагов уже хватает.
Сказал Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
Романо Проди, лидер левоцентристской оппозиции, одержавший победу на парламентских выборах в Италии, считает бесполезными попытками пересмотреть результаты голосования. Пересчета голосов избирателей требует его соперник на выборах премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который до сих пор не признал поражения возглавляемого им правоцентристского блока. Проди заявил, что он уверен в своей победе и Берлускони должен уйти. Он также сообщил, что уже приступил к переговорам о формировании нового правительства. В Стамбуле открылась конференция Межпарламентского союза стран-членов организации «Исламская конференция». С подробностями наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
В конференции, организованной Национальным собранием Турции, участвуют спикеры парламентов около 50 стран, входящих в организацию «Исламская конференция». На открытии спикер турецкого парламента Бюлент Арынч обратился к странам Запада с призывом отказаться от исламофобии. Многие западные страны используют ислам совместно с понятием терроризм. Однако ислам, как любая религия, призывает к миру. Необходимо разделить понятия религии и терроризма. Недопустимо, чтобы они укоренились в сознании людей как одно целое. Исламофобия провоцирует конфликт между религиями и странами. Мы не можем не замечать этого. Конференция продлится 2 дня. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Еще 13 тысяч граждан России, бывших нацистских узников, смогут получить компенсации от германского фонда «Память. Ответственность. Будущее». Выплаты, общая сумма которых составит около 12,5 миллионов евро, начнутся сегодня через отделение Сбербанка России. Напомним главные новости к этому часу. В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Прокуратура Москвы предъявила обвинение 3 подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции и правозащитника Эдиля Байсалова. Он ранен.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов. И несколько слов о погоде. Сегодня в промежутке между ушедшим в Сибирь североатлантическим циклоном и приближающимся южным циклоном дождей на европейской территории России будет немного. В северо-западных областях преимущественно без осадков, температура днем плюс 5-10 градусов. А вот в центральных областях примерно до широты Москвы ожидаются дожди, дневная температура 6-12 градусов выше нуля. В столице днем переменная облачность, на юге области во второй половине дня дождь, максимальная температура плюс 9-11 градусов, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Весенний призыв и результаты прокурорской проверки военкоматов. Репортаж из Омска. Где живет Пьер Ноэль? Российско-французский взгляд на Деда Мороза. Достижения и просчеты советской и мировой космонавтики. Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире свободы». Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утренней программы. На днях президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил, что его страна обладает технологией обогащения урана. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН должен дать жесткий ответ Ирану, пренебрегшему требованиями международного сообщества. Подробнее об официальной позиции России и других стран, комментарии экспертов, все это вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям. Возможно ли, по вашему мнению, остановить распространение ядерного оружия? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Прокуратура Омской области сообщила о грубых нарушениях закона о военной службе и о возбуждении 16 уголовных дел в отношении сотрудников лечебных учреждений Омска. В свою очередь, военный комиссар Омской области генерал Владимир Садовский назвал преждевременными выводы прокурорской проверки военкоматов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мария Гергель.
Прокуратура Омской области выявила во время проверок нарушения в деятельности военкоматов по призыву на военную службу в 2004-2005 годах. По данным прокуратуры, прокуратуры, в течение 2 лет призыву в армию подлежало около 70 тысяч молодых людей, проживающих в Омской области, 28% из которых получили освобождение по состоянию здоровья. Больше всего нарушений было обнаружено в предоставлении призывникам освобождения от службы в армии по медицинским показаниям. Зачастую обследования лиц призывного возраста проводились не в полном объеме. Информация, содержавшаяся в медицинской карте, не всегда объективно отражала состояние больного. Окончательный диагноз был выставлен преждевременно. Некоторые призывники для фальсификации диагнозов заболеваний использовали поддельные результаты анализов, а также недействующие печати медицинских учреждений. В ряде военных комиссариатов установлены факты отсутствия личных дел призывников и документов, послуживших основанием для освобождения от службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Всего с декабря 2005 года прокуроры зафиксировали 48 фактов нарушения законодательства сотрудниками лечебных учреждений. В отношении врачей возбуждены уголовные дела. Военный комиссар Омской области генерал Владимир Садовский назвал выводы прокуратуры и последовавшие публикации в некоторых СМИ поспешными.
Сообщает также, что в период с 2003 года по настоящее время в адрес подчиненных мне военных комиссариатов, прокурорских представлений, протестов, писем по вопросам, связанным с незаконным освобождением граждан от военной службы, не поступало. Буквально вчера, около 19 часов вечера, в военную прокуратуру гарнизона из гражданской прокуратуры поступило 3 уголовных дела на военнослужащих, сотрудников военкоматов. При этом хочу подчеркнуть, что их вина еще должна получить подтверждение в ходе расследования уголовного дела и решением суда. Детали возбужденных дел и фамилии по понятным причинам я вам здесь раскрывать не буду. Заявляю, что я не располагаю информацией и не имею официального уведомления о возбуждении 16 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, членов призывных комиссий, заявленных в сообщении областной прокуратуры.
По инициативе прокуратуры области проводится проверка дел более 4000 призывников, освобожденных от службы в армии. Также на днях Омская областная прокуратура готовит свою пресс-конференцию, чтобы обнародовать результаты проверки военкоматов. Мария Гергель из Омска для Радио Свобода.
В Москве 7:12. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии моя коллега Валерия Шабаева. Лера, доброе утро.
Доброе утро,
Никита. С чего начнем сегодня?
Начнем с героев публикаций на первых полосах сегодняшних газет. Их 3. Это «Техносила», «Общественная палата» и «Дмитрий Медведев». На 2 последних я остановлюсь подробнее через час, а сейчас поговорим о «Техносиле», если вы не против. «Техносиловая операция». Так, озаглавлена публикация на первой полосе «Коммерсанта». Газета пишет: «Вчера стало известно, что сотрудники управления К МВД России опечатали склад с бытовой электротехникой общества с объединенной ответственностью «Спектр», управляющей компанией торговой сети «Техносила», на сумму около 30 миллионов долларов и обещают в любой момент начать ее изъятие. Участники рынка называют действия милиционеров неправомерными и удивляются, что на них не повлиял даже разгоревшийся в конце марта скандал с изъятием телефонов у компании «Евросеть». Время новостей продолжает тему. Центральная первополосная публикация озаглавлена «Грубая техносила». Издание пишет: «Правоохранительные органы вчера никак не объясняли и не комментировали события, но, судя по документам, с которыми пришли к техносиле милиционеры, стало понятно, что эту компанию подозревают в реализации так называемого серого импорта продукции, ввезенной на территорию страны по контрабандным схемам. Эта новость сразу же вызвала волну дискуссии и возмущения в бизнес-кругах. Визит милиции в Белую дачу уже далеко не первая аналогичная кампания по борьбе с контрабандным товаром. В связи с этим многие эксперты расценили происходящее как окончательное подтверждение намерений силовиков всерьез взяться за продавцов импортной электроники, которая, как известно, по определению может попадать в Россию только по серым схемам в силу повальной коррумпированности таможенных и прочих контролирующих эту сферу госорганов. К другим темам: дешево не будет, обещает газета «Ведомости». Вчера нефть марки «Брент» достигла исторического максимума, пробив отметку в 70 долларов за баррель. Цена барреля «Брент» на международной нефтяной бирже в Лондоне на 22 часа с поставками в мае составила 69,52 доллара, с поставками в июне уже 70,18 центов, а ноябрьские фьючерсы и вовсе 71 доллар 17 центов. Нефть уже никогда не станет нет дешевой, заключают эксперты. Ну а центральная публикация «Ведомости» озаглавлена сети Фридмана, и речь в ней идет о том, что удачливый олигарх Михаил Фридман претендует на лавры Сэма Уолтона. Со вчерашнего дня Фридман с полным основанием можно считать крупнейшим розничным торговцем России. Подконтрольная ему «Альфа-групп» примерно за 1 миллиард долларов приобрела контроль над сетью дискаунтеров «Пятерочка», отдав «Пятерочка Холдинг» свою торговую сеть «Перекресток». Сети Фридмана, первая полоса газеты «Ведомости».
Спасибо. Обзор центральной российской прессы сегодня представляет моя коллега Валерия Шабаева. В Москве 7:45 на Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва у шиитской мечети. Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН должен дать жесткий ответ Ирану, пренебрегшему требованиями международного сообщества. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода». Свобода в середине этого часа. Утечка секретной информации в США. Расследование продолжается. Почему сложно судить за преступление коммунизма? Европейский союз и латвийский сахар. И книжные магазины. Какие полки пустуют? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 10 часов по московскому времени. 7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И если можно, поподробнее о хоккее, о молодежном чемпионате мира.
В Швеции, в городах Ангелхольме и Хальмстаде, вчера стартовал чемпионат мира по хоккею, в котором принимают участие игроки не старше 18 лет. Сборная России в своем первом матче уступила команде США 2-4. В другой встрече в группе А с таким же счетом чехи выиграли у немцев. В группе Б канадцы одолели словаков 3-1, шведы обыграли норвежцев 5-2. А в первом матче финальной серии чемпионата России Акбарс с крупным счетом 6-1 одержал домашнюю победу над омским «Авангардом». Вторая встреча этих команд пройдет сегодня тоже в Казани. Определился второй участник финала 4-х баскетбольной Евролиги УЛЕП. В третьем матче четвертьфинальной серии испанская «Тау Керамика» в гостях добилась победы над греческим «Панатинаикосом» 74-71 и выиграла серию 2-1. Напомню, что ранее путевку в финал 4-х завоевал ЦСКА, выигравший 2 матча у турецкого «Эфес Пилсена». В среду состоялись ответные четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу, причем все они прошли в Москве, а два на одном стадионе в Лужниках, где сначала ЦСКА с крупным счетом 4-1 обыграл «Рубин» и вышел в полуфинал, так как первую встречу в гостях сыграл в ничью 1-1. И через несколько часов «Зенит» выиграл у «Торпедо» 3-2. Напомню, что в первой встрече также победу одержала команда из Санкт-Петербурга 2-0. «Локомотив» в Черкизово уступил «Спартаку» 1-2 и выбыл из розыгрыша, так как первый матч была ничья 2-2. И, наконец, «Динамо», несмотря на победу на своем поле над «Сатурном» 3-1, также не смогло пробиться в полуфинал из-за поражения в первой игре 0-3. Полуфинальные пары составили ЦСКА «Зенит» и «Спартак» «Сатурн». Первые матчи пройдут в Москве 3 мая, а ответные в Санкт-Петербурге и Раменском 10 мая. Финал запланирован на 20 мая. Во многих европейских странах также вчера играли кубковые матчи. Так, в Англии состоялась повторная игра 1/4 финала Миддлсбро-Чарльтон, так как первая 23 марта завершилась нулевой ничьей. На сей раз голов забито было много. Миддлсбро выиграл со счетом 4-2. В полуфинале 22 апреля он будет играть с Вест Хэмом, а Ливерпуль в тот же день с Челси. В полуфинал французского кубка в среду пробились Нант и Рен. Нант в гостях обыграл Кале 1-0, а Рен с крупным счетом 5-3 взял верх над Монпелье. Днем ранее в полуфинал вышли Марсель и Пари Сен-Жермен. В розыгрыше Кубка Италии в ответной полуфинальной встрече Рома на своем поле выиграла у Палермо 1-0. За счет гола на чужом поле в первом матче, который римляне проиграли 1-2, Рома вышла в финал, где будет играть с Интером 3 и 11 мая. Мюнхенская «Бавария» стала вторым финалистом Кубка Германии. Лидер Бундеслиги обыграл вчера в гостях Санкт-Паули 3-0. В финале 29 апреля в Берлине «Бавария» встретится с «Айнтрахтом». А в Испании уже стал известен обладатель почетного трофея в финальном матче. На стадионе Сантьяго Бернабео в Мадриде «Испаньол» разгромил «Сарагоссу» 4-1. В подмосковном Чехове состоялся первый финальный матч мужского чемпионата России по водному полу. «Штурм-2002» выиграл у казанского «Синтеза» 10-6. Следующий матч серии до двух побед одной из команд пройдет 26 апреля в Казани.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова. Съемки российско-французского фильма «Где живет Пьер Ноэль» с участием Пьера Ришара и Софи Марсо начались на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. В минувшие выходные в глухие вологодские леса прибыла съемочная группа из Москвы. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Алексея Завьялова.
Пьер Ноэль – это тот же Дед Мороз, только родом из Франции, поясняют члены съемочной группы. По традиции он приносит на Рождество послушным и прилежным детям подарки. В центре фильма «Сказки для взрослых» судьбы двух героев – французского писателя Франсуа Фурнье и Деда Мороза. Писатель не верит в существование сказочного волшебника до встречи с ним. Обоих в картине играет известный на весь мир актер Пьер Ришар. По словам генерального продюсера ленты Руслана Витренюка, Ришар даже внешне напоминает российского сказочного волшебника.
Дед Мороз, он ассоциируется с добром. И вот в глазах у Пьера я увидел, они не поменялись. С того самого последнего кадра в фильме «Игрушка», когда вот мы в финале смотрели, и мы понимали, что почему-то у нас вот ком в горле встает. Они остались точно такими же, несмотря на то, что Пьеру сейчас 71 год. Дед Мороз, он не может быть молодым.
Это уже вторая роль Пьера Ришара в фильмах Руслана Витренюка. Совсем недавно он снялся в картине «Парижане». Несмотря на большую занятость в театре, Пьер согласился играть и в этой ленте. По словам Руслана Витренюка, ему понравился сценарий.
Он любит Россию. Когда мы с ним сидели разговаривали, он говорит, если вот получится сценарий такой, как я его вижу, то я с радостью приму участие в этом проекте. Он прочитал сценарий, он сказал, мне понравилось. Ради этого я готов научиться пить водку и постараться не замерзнуть.
Сценарий для фильма «Где живет Пьер Ноэль» написал режиссер и сценарист Сергей Рогожкин. Он уже несколько дней живет на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, присматривается к натуре. В фильме появится еще одна парижанка Софи Марсо, которая приедет в Великий Устюг осенью. Также в картине заняты российские звезды Амалия Гальданская, Лиза Боярская, Наталья Селезнева и Иван Стебунов. Маргарита Терехова выступит в неожиданной роли. Ей предстоит сыграть жену Деда Мороза, Снежную Королеву. По словам генерального продюсера Руслана Витренюка, бюджет картины составляет 3,5 миллиона долларов.
Очень большую часть бюджета фильма съедают гонорары западных актеров. Если спросить, а что, нельзя наших найти? Конечно, можно, но основная идея у меня, чтобы про Деда Мороза узнали в Европе и в Америке. Там они хорошо знают про Санта-Клауса, про Пьера Ноэля. Хочется, чтобы они знали также, что вот в России есть Дед Мороз, и что если мы говорим о культуре, о костюмах, о праздниках, которые в эти дни проходят, такие празднества, которые есть у нас, к сожалению, я не видел нигде.
Изначально планировалось, что съемки «Зимней натуры» пройдут в марте, пока не растаял снег. Однако начало работы над картиной пришлось отложить до апреля. Так что зимние эпизоды картины будут сняты при помощи аппарата, производящего искусственный снег. Кинематографисты уверены, что фильм будет готов к концу нынешнего года. В российском прокате он пойдет под названием «Где живет Дед Мороз». Генеральный продюсер картины Руслан Витренюк пообещал, что премьера обязательно пройдет в Великом Устюге на родине Деда Мороза. Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
45-я годовщина полета в космос Юрия Гагарина стала основой для беседы о достижениях и просчетах советской и мировой космонавтики в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был писатель Владимир Губарев, один из крупнейших знатоков космической темы. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как вы познакомились с первым космонавтом планеты?
Однажды пригласили нас несколько человек в Московский горком партии и сказали, что некому писать в газетах по-настоящему о том, что происходит в космосе. Идите на год и поработайте в газету. Вот так я попал в декабре 1960 года в газету «Комсомольская правда». Мало кто знает, что было принято решение постановления правительства и Совета министров о том, чтобы запустить первого человека в космос в декабре 1960 года. Потому что американцы объявили, что в январе состоится суборбитальный полет Алана Шепарда, и любой ценой надо было запустить нашего человека раньше. И вот тогда мы забросили, в отдельной «Комсомольской правды» решили забросить в отряд космонавтов своего человека, агента. Это была уборщица Тамара Кутузова. Она была уборщицей в отряде космонавтов. И нам регулярно докладывало, что, как и где. И мы знали, что отобрано 6 человек из 20. Уже в марте мы знали, что кто-то полетит из двух, или Гагарин, или Титов. В начале апреля мы знали, что пуск состоится от 10 до 15 апреля. И вот здесь меня вызвали в военкомат и говорят, нужно ехать на сборы на север. Я обычно там разминировал, сапером был, и на сборы на летние. Я говорю, военкому не могу. Он говорит, как не можете? Надо ехать, разминировать, серьезное дело. Я говорю, не могу, человек полетит в космос. Он говорит, да не может быть. Ну, говорит, если полетит, то, говорит, тогда не приезжайте. Ну, а накануне 11 числа я приехал в редакцию в 1 часов вечера, пройдя весь цикл подготовки космонавтов, и привез материал, который назывался «Завтра полетит человек». Там было рассказано о тренировке полной первой шестерки, и мы решили думать, задерживать газету или нет, но мы думали, что 12 апреля не состоится полет. Никакой информации о полете не было, и тогда... Ну, 13-го, естественно, Сергей Павлович Королев не стал бы пускать, как он не пускал никогда в понедельник и 13-го числа. Ни одного пуска не было при Сергее Павловиче. Мы думали, что будет 14-го числа. Почему 14-го? Потому что на 21-е был назначен полет Алана Шепарда. Суборбитальный полет, и надо было любой ценой обойти его. Ну, вот, но мы решили подождать до 14-го. До сих пор, вернее, всю свою жизнь, и мой учитель Михаил Сергеевич Хвостунов, и главный редактор газеты «Воронов» говорили о том, что жалко, что мы не напечатали этот материал. «Завтра полетит человек». Кстати, это была моя первая книжка, которая вышла 25 апреля 1961 года. Ну, естественно, когда Гагарин вернулся, у нас два человека сидело на квартире Гагарина и два человека сидели на квартире Титова. Песков и Барашев сидели на квартире Гагарина, и они сделали первые знаменитые снимки Ивали, когда ждет из космоса возвращения. И потом мы отправили их самолетом, у нас были гигантские связи, мы отправили самолетом их к Гагарину, и знаменитые кадры первые Гагарина на Земле были сделаны Песковым и Барашевым. Это то, что вошло сейчас во все энциклопедии и так далее. Ну и потом мы начали печатать серию материалов подготовки полета «Капитаны космоса». Это называлось, тогда цензуры не было, никто не знал, кто должен визировать. И Алла Генриховна Масевич, астроном, она визировала все материалы по космосу. И когда она печатала «Капитаны космоса», она думала, что это фантастика. На самом деле, это шел реальный подготовка, ну, рассказ о подготовке Гагарина в космос. Через 7 дней все было засекречено, но мы уже успели все. А потом Юра к нам часто приезжал, тем более, что мы все альбомы же домашние его забрали к себе в «Комсомольскую правду» и все печатали. И потом из нас пытались их вытрясти, мы уже постепенно отдали, когда... Ну, в общем, 5 первых номеров «Комсомольской правды» до сегодняшнего дня, я считаю, что не сенсационно.
У первой женщины-космонавта Валентины Терешковой свое отношение к празднику.
Понимаете, ни Юрий Гагарин, ни я никогда не ощущали себя каким-то вот сверхчеловеком или каким-то вот героем. И после гибели Юрия Гагарина мне запретили летать. Даже на самолетах. А сейчас люди привыкли, потому что космонавты работают по полгода, по году на орбите. И это уже стало привычкой. Поэтому обыденная работа, трудная работа, работа, которая сопряжена с большим риском. И, в общем-то, дорога в космос усеяна не только розами, но и полита кровью и моих коллег-летчиков-космонавтов, и наших коллег-астронавтов американских.
Ветеран Великой Отечественной войны и правозащитник Елена Боннер тогда ликовала вместе со всем народом.
Когда Гагарин полетел, я была на дежурстве в роддоме. Институт Отто в Ленинграде я жила тогда. Все рожающие женщины в этот день своих мальчиков назвали Юрием. Я шла по отделению, невольно улыбалась и думала, боже мой, на свете будет столпотворение Юриков. А второй раз я столкнулась с космосом тоже очень рядом. Когда я переехала в Москву, я преподавала в медицинском училище номер 2 имени Клары Цеткин. И там рядом находилась академия, в которой тренировались и учились наши космонавты. И космонавты ходили к нам на вечера. Я их лично знала. Но в целом... что человечество покоряет космос, для меня это было потрясение.
Я к этому могу только добавить. Мне посчастливилось в жизни встречаться с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, и как создателем оружия в основном. И мы с ним говорили. Я пытался сделать ему комплимент, сказал, что испытание термоядерной бомбы – это одно из важнейших достижений в нашей науке. Он сказал, нет, главное достижение – это полет Юрия Гагарина.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите «Романтика и будни частного сыска», репортаж из Словакии в рубрике «Истории Запада и Востока», ядерная программа Ирана и мировое сообщество. И это главная тема утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем сегодня слушателям ответить на вопрос, возможно ли, по вашему мнению, остановить распространение ядерного оружия. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. В программе «Время гостей» сегодня в 19 часов выступит член-корреспондент Российской академии наук, депутат Государственной Думы России, сопредседатель фракции «Родина» Сергей Глазьев. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 14 апреля в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Дело возбуждено по статье «Причинение вреда здоровью по мотивам национальной ненависти». В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу могут выйти около 13 тысяч человек. Мосгорсуд отклонил жалобу фонда «Открытой России», признав законным решение Басманного суда об аресте его счетов. Фонд был основан Михаилом Ходорковским. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявления Ирана о его достижениях в ядерных исследованиях и сосредоточиться на поисках дипломатических путей урегулирования кризиса. На днях президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил, что его страна обладает технологией обогащения урана. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва у шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Во Франции Нижняя палата парламента одобрила компромиссный вариант закона о трудоустройстве молодежи. Законопроект предусматривает теперь государственное субсидирование предприятий, принимающих на работу неквалифицированных молодых сотрудников. Романо Проди, лидер левоцентристской оппозиции, одержавший победу на парламентских выборах в Италии, считает бесполезными попытки пересмотреть результаты голосования. Пересчета голосов избирателей требует его соперник на выборах премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, руководителя правозащитной коалиции «За демократию и гражданское общество» Эдиля Байсалова. Он ранен. В Киеве лидеры «Нашей Украины», блок Юлии Тимошенко и социалисты планируют подписать сегодня соглашение о создании коалиции демократических сил. В Москве сегодня состоятся российско-грузинские консультации по вопросу о возобновлении поставок в Россию грузинских вин.
И несколько слов о погоде на сегодня. В столице днем переменная облачность, на юге области во второй половине дня дождь, максимальная температура плюс 9-11 градусов, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 6-8 градусов выше нуля. 7 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Мир продолжает обсуждать прозвучавшее во вторник заявление президента Ирана о том, что в его стране впервые произведено обогащение оружейного урана. Что говорят по поводу этого события американские политики и эксперты? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Декларация иранского президента Махмуда Ахмадинеджада о вхождении его страны в клуб ядерных держав стала в США заметным событием. В то же время, по крайней мере, первые два дня хозяин Белого дома продолжал хранить по этому поводу молчание. Пресс-секретарь Джорджа Буша Скотт Маклеллан заметил, что Иран выбрал движение в неправильном направлении. Представитель Государственного департамента Шон Маккормак сказал, что у него пока нет доказательств того, что иранский уран обогащен до уровня, отвечающего требованиям создания ядерного оружия. В среду государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс воспользовалась встречей в Вашингтоне с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгуемой, чтобы публично прокомментировать позицию своей страны в свете развития событий, связанных с иранской ядерной программой. Мы намерены неуклонно следовать нашему курсу дипломатии. Мы надеемся, что обговоренная и согласованная дипломатическая политика, за которой стоит весь мир, убедит Иран в необходимости вернуться назад в рамки требований международного сообщества. Эти требования известны, и Иран должен с ними согласиться. Госсекретарь США добавила, что не будет настаивать на чрезвычайном созыве Совета Безопасности ООН. По мнению Кондолизы Райс, Совет Безопасности должен начать действовать лишь после того, как к 28 апреля получит отчет Международного агентства по атомной энергии о том, выполнены ли требования Совета о возврате Ирана к сотрудничеству с МАГАТЭ. Известный американский политолог и президент консалтинговой компании «Евразия» Йен Бремер считает, что последние действия Ирана носят отнюдь не спонтанный характер. Иран все хорошо рассчитал. Прежде всего, я имею в виду выбор времени заявления о первом обогащении урана. Это произошло через 2 недели после принятия резолюции Совета Безопасности ООН, но за 2 дня до прибытия главы МАГАТЭ Эль-Барадея в Тегеран. Выглядит это явно провокационно. Эта новость была с восторгом прокомментирована не только нынешним президентом Ирана Ахмадинеджадом, но и бывшим президентом страны Рафсанджани. Таким образом, Иран показывает, что решение принимает не один случайный безумец, а вся иранская элита. И это несомненно, жесткий сигнал любому, кто рассчитывает, что разрешить кризис вокруг Ирана можно только средствами дипломатии. В случае с Ираном американский эксперт предостерегает против аналогий, связанных с событиями 3-летней давности, когда вызывающее поведение иракского диктатора Саддама Хусейна вынудило американскую администрацию пойти на военную акцию против Ирака. Сейчас не 2003 год. Тогда Соединенные Штаты были полны решимости наказать Саддама по полной программе. Сейчас же вариант возможной силовой акции против Ирана упоминается с огромной осторожностью. Многие в Вашингтоне верят, что Иран действительно продемонстрировал свое ядерное ноу-хау. Но никто не хочет повторить ошибку, подобную иракской. Иран не Ирак. У него множество действенных рычагов, включая хорошо подготовленную армию, лояльную клерикальному режиму. Иран способен вызвать множество проблем в регионе, таких, например, как обширный конфликт между суннитами и шиитами. Иран, как крупный мировой производитель нефти, грозит создать большую прореху в глобальном нефтяном рынке. Иран отдает себе отчет в том, что он активно провоцирует кризис. И в этом отношении он отличается от Северной Кореи. Понимая, что вызывает озабоченность США и стран Европы, Иран дает понять, что охотно будет продолжать разыгрывать ядерную карту. Сказал американский политолог, президент консалтинговой компании «Евразия» Йен Бремер. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в продолжении темы репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, возможно ли, по вашему мнению, остановить распространение ядерного оружия. Мы принимаем ваши сообщения на пейджер, и есть время, чтобы прочитать одно. Предотвратить распространение ядерного оружия можно, если полагаться не на ядерные боеголовки, а на светлые головы, пишет наш слушатель по имени Константин. И вот как на этот же вопрос отвечали жители и гости Санкт-Петербурга.
Теми способами, которыми пытались раньше, когда были 2 державы, там 3, уже вряд ли что-то получится. То есть нужно искать какие-то другие механизмы. Думаю, что вряд ли военные тут помогут. Это может замедлить как-то распространение, но вряд ли восстановить полностью.
Я думаю, то, что касается Ирана, нет. И по поводу американской программы ядерной тоже страшно. Так же, как и относительно иранской. Раз имеют одни страны возможность такую, почему не имеют другие? Права тут у всех одинаковые.
Только ядерным противостоянием. Если Советский Союз, а сейчас Россия, занимают слабые позиции, равновесие сменилось. Поэтому единственный путь – это быть Россией сильной и поддерживать равновесие сторон в мире. Вот и все.
По крайней мере, то, что я по телевизору вижу, мне кажется, это нереально.
Могут делать любые страны, у которых есть возможности, и у которых есть природные ресурсы и достаточное количество денег и технологий. Это можно предотвратить только путем создания различных объединений наций. Честно говоря, с Ираном вообще очень трудно, потому что в них заложено и соперничество, и месть. Поэтому я не знаю, как с ними входить в контакт. Мне кажется, это уже не остановить будет.
Остановить, наверное, нет. Настолько мир стал продвинутый, настолько все вышло из-под контроля, настолько у людей большие стали возможности. Ну как вы это остановите? Это как вы не запретите где-то подпольно печатать книги или разливать левую водку. Так и это можно делать совершенно спокойно. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но мне кажется, если это кому-то надо, они это сделают.
Желательно, конечно, бы остановить. Не хочется, чтобы все это было. Ну как сделать? Мы можем вмешиваться туда, не знаю.
Зачем останавливать? Уже давно идет совершенство ядерных всевозможных вооружений. Ирак, Иран. Главное, чтобы не было всемирной реакции. Если начнется метание этими бомбочками, мало ли, куда-то не туда упадет.
А что, есть распространение? Нет распространения. Ну что, Иран, еще есть ядерное оружие? Выделываются люди, вот и все. Что из этих арабов взять-то? Не получится.
Угрозами явно нет. Скорее всего, какой-то объединяющей идеи. То есть нужно создать такую идею. Потому что это такие же люди, как и мы, то
Так петербуржцы отвечали на вопрос, возможно ли остановить распространение ядерного оружия. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:39 в Москве. Утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Atmel Corporation анонсировала выход микросхемы, предназначенной для использования с лазерными головками, работающими как с дисками HD-DVD, так и с дисками Blu-ray. Кроме того, микросхема будет поддерживать традиционные DVD и CD форматы. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Такое универсальное решение представлено в отрасли впервые. До настоящего момента конструкторы, которым предстояло реализовать функции чтения HD-DVD, Blu-ray, DVD и CD в одном накопителе, должны были использовать 4 разных чипа. При использовании чипа Atmel чтение всех форматов можно добиться при помощи одной микросхемы. Минимальная цена микросхемы составит менее $3.
Новости коротко. Компания Fujitsu станет первым производителем компьютеров, на которых будет установлен привод для работы с дисками в формате Blu-ray. Первые настольные компьютеры, оборудованные приводом для чтения дисков Blu-ray, появятся в Японии в июне. Настольный компьютер поступит в продажу по цене более $5000. Примерно в то же время Fujitsu выпустит ноутбук, оборудованный приводом HD-DVD. Ноутбук будет стоить более $3000. В середине мая компания Toshiba выпустит на японский рынок ноутбук Cosmia G30. Оптический привод, которым будет оборудован компьютер, сможет читать диски формата HD-DVD. Кроме того, привод сможет читать и писать на диске DVD и CD. В ноутбуке реализована система защиты от копирования, которая будет встроена в сам оптический привод HD-DVD. Ноутбук поступит в продажу по цене более $3000. Газета «Ведомости» со ссылкой на официальный пресс-релиз сообщила, что до конца года компания Google откроет в Москве центр разработок и исследований. Как сообщается в пресс-релизе, Google планирует привлечь талантливых российских инженеров к разработкам продуктов, ориентированных как на российский, так и на глобальный рынок. Исследовательские центры компании уже работают в Японии, Великобритании, Китае и других странах. В четвертом квартале 2005 года компания потратила на научно-исследовательские разработки 157 миллионов долларов, то есть около 8% своих доходов.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский. Семь часов 42 минуты в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз,
Никита. И скажите,
Никита,
что же интересного вы приготовили для этого выпуска?
Мне показалась очень интересная редакционная статья в сегодняшних «Ведомостях». Борцов за чистоту русского языка, пытающихся заменить иностранные заимствования пасконными аналогами, по идее, должен радовать обратный процесс – заимствование русских слов иностранцами. Знаменитый колхоз «Спутник Перестройка» стали свидетельством подъема национального, вернее, интернационального духа тогда еще советского народа. Заимствование слов в определенной степени отражает влияние одной страны на другую или другие. Считается, что западные языки из русского взяли не так много. С развитием торговых и политических связей в европейских языках стали появляться слова, которые помогали ориентироваться в российской действительности. Рубль, квас, пироги, белуга, староста, шуба, бабушка, мужик и другие. Затем Европа пристально наблюдала за развитием народно-освободительного движения. Декабристы, нигилисты, интеллигенция, народники, а также затем, к чему все это привело. Колхоз, большевик, спутник, перестройка. Не стоит забывать и такие слова, как погром и гулаг, имеющие крайне отрицательные коннотации. Впрочем, употребление этих слов на Западе связано обычно с описанием именно русских реалий, поэтому имеет временный характер. Каждая историческая эпоха в России удивляет Запад какими-то событиями и явлениями настолько, что язык заимствует используют обозначающие их термины. Чем же удивителен для Запада нынешний исторический момент? Пару лет назад западная пресса транслитерировала термин «силовики», очевидно, в связи с возросшей при Владимире Путине ролью представителей силовых ведомств во внутренней и внешней политике. И вот новые достижения. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла вчера резолюцию о правах военнослужащих. Цитирую. «Военнослужащие в армиях некоторых государств-членов Совета Европы подвергаются издевательствам, жестокому обращению, узаконенному рукоприкладству, насилию. Это относится, в частности, к испытаниям новобранцев, дедовщине, которые, несмотря на периодические жалобы со стороны неправительственных организаций, остаются распространенным явлением», — говорится в резолюции. Слово «дедовщина» транслитерировано с кириллицы. Ассамблея предложила разработать в каждой стране соответствующие адаптированные к ситуации инструкции. Известно, что поначалу парламентская ассамблея Совета Европы собиралась посвятить свой доклад именно российской армии, пытаясь, видимо, поспеть за конъюнктурой. В начале года СМИ обсуждали скандал за скандалом в армии. Однако, поскольку подобные испытания новобранцев встречаются в вооруженных силах других стран-членов Совета Европы, конкретного адреса критика парламентариев не получила. Но термин «дедовщина» красноречиво свидетельствует о том, для описания событий, в какой стране будет использоваться этого слова и какую коннотацию оно будет иметь. Еще хотела бы привлечь ваше внимание к репортажу Александра Подробинника в «Новой газете». Это седьмая полоса. Наш корреспондент вышел из тюрьмы.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. 7:45 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Москве сегодня пройдут российско-грузинские консультации по вопросу о возобновлении поставок в Россию грузинских вин. Всемирный банк приостановил финансирование программы по борьбе с туберкулезом и СПИДом на Украине. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» достигли соглашения об объединении бизнеса. Единую торговую сеть возглавит представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером будет «Альфа-Групп», нынешний владелец «Перекрестка». В случае завершения сделки новая компания по объемам годовой выручки станет крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке, обойдя нынешнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов «У дома», основанной в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» вместе взятых примерно 900 магазинов, тогда как в «Магните» 1500. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий компаниям и предприятиям сокращать платежи в виде налога на прибыль за счет исключения из общей налогооблагаемой суммы расходов на выкуп земельных участков. Речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены принадлежащие компании или предприятию здания и другие сооружения. Объем российского экспорта увеличился в прошлом году на 34%, примерно до $245 миллиардов, за счет чего Россия в рейтинге крупнейших мировых экспортеров переместилась с 15-го места на 13-е. По данным Всемирной торговой организации, доля России в общем объеме мирового экспорта составила 2,4%. Крупнейшим в мире экспортером товаров в прошлом году осталась Германия – более $970 миллиардов. За ней в первой тройке – Соединенные Штаты и Китай, объемы экспортных поставок которых составили $905 и $762 миллиарда соответственно. Государственные научные учреждения России к будущему году получат право самостоятельно продавать свои разработки, что позволит им привлекать инвестиции, сообщил представитель Министерства образования и науки России Александр Халунов. Сейчас, по его словам, эти учреждения не могут на законных основаниях свободно распоряжаться созданной ими интеллектуальной собственностью. По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в России из 400 тысяч запатентованных изобретений лишь 13 тысяч используются в экономике.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напоминаю, что официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 27 рублей 66 копеек за доллар США и 33 рубля 61 копейку за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 21 цент. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
К 90-летию убийства императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года. У микрофона Федор Вишняков.
90 лет тому назад, 1 марта по старому стилю, 1881 года, в Петербурге взрывом бомбы был убит император Александр II. Убийство было проведено революционной организацией «Народная воля». Многие поколения русских людей с тех пор восхищались и восхищаются храбростью народовольцев. Но необходимо отвлечься от романтического ореола, который окружает первомартовцев. Александр II назывался в народе царем-освободителем. Ведь освобождение крестьян – это было началом так называемой эпохи великих реформ. Россия шла в сторону буржуазной демократии. И именно это вызвало бешеную ненависть революционной разночинной интеллигенции к императору Александру II. Народная воля провела 8 попыток убить царя. После 7-й действительно воцарилась паника в правительственных кругах. Была создана Верховная исполнительная комиссия во главе с министром внутренних дел графом Ларисом Меликовым. Ларис Меликов в январе 81 года представил на рассмотрение государя проект так называемой Конституции. Нет сомнения, что дальнейшее развитие привело бы к настоящей Конституции. 1 марта 81 года утром Александр II принял Лариса Меликова и подписал официальное сообщение о реформах для одобрения Совета министров. После этого он выехал на осмотр войск. Террористы ждали его. Первая бомба не убило царя. Второй, он был смертельно ранен. Воцарился Александр III. И в апреле был издан царский манифест, где было ясно сказано, что ни о каких реформах не может быть и речи. Обычно принято считать, что народная воля потерпела поражение. С этим нельзя согласиться. Народная воля достигла своей цели. Она пожертвовала собой, но дело ее восторжествовало. Конституционное буржуазное развитие России было приостановлено. Оно возобновилось лишь 25 лет спустя, после революции 5-го года. Но тогда уже было поздно. Оставалось меньше 10 лет до войны. Царская власть рухнула, и к власти пришли большевики, наследники народной воли.
Убийство императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7 часов 52 минуты в Москве. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Молодые люди в Словакии, судя по недавним опросам, считают работу частного детектива одной из самых престижных и высокооплачиваемых профессий. Во всяком случае, большинство опрошенных заявили, что словосочетание «частный детектив» будоражит их воображение. Недавно с работой одного из словацких частных детективных агентств познакомилась корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
В Братиславе около 200 фирм и физических лиц, предоставляющих детективные услуги. Руководствуясь интуицией, я не стала обращаться к кустарям-одиночкам, которые засыпали меня достаточно сомнительными вопросами относительно моих возможных проблем. Выбрала я фирму с серьезной рекламой в интернете и красивым названием «Династи». В канцелярии фирмы мне сказали, что при выборе детективного агентства я поступила правильно. не стоит радоваться дешевым предложениям, потому что качество работы детектива прямо пропорционально его цене, сказал директор частной службы безопасности «Династии» Даниэль Гайдеш.
При клиенте учится цена.
Для клиента большое значение имеет цена. Она более чем на три четверти определяет его окончательное решение. Чем ниже цена, тем это выгоднее для клиента. Но это еще не значит, что он за низкую цену получит качественную услугу, потому что профессионалам необходимо заплатить. Обычно детективы от клиента получают почасовую оплату. В Словакии эта цифра колеблется от 9 до 16 долларов США за час, плюс расходы, связанные с выполнением его задачи. Например, если вы хотите уличить своего мужа в измене, то должны учитывать расходы и на бензин, и на фотопленку, и на другие вещи, которые позволят вам аргументированно заявить о желании развестись. Супружескую измену я вспомнила не случайно. По словам Даниэля Гайдеша, именно с этим наиболее часто словаки обращаются в детективное агентство.
Так за время приважнее...
Супружеская измена и проблемы, связанные с ней. Это составляет около 75% всех наших заказов. Муж или жена хочет узнать, что делает их партнер вне дома. Такую деятельность закон разрешает. Думаю, что клиенты остаются довольны нашей работой.
Спокойны с нашими службами в том-то смере.
Однако этим деятельность детективных агентств не ограничивается. Она включает в себя и розыск людей, и поиск имущества, и сбор информации, необходимой как доказательство в суде. По мнению экспертов, потенциал детективных служб в Словакии до конца не использован, говорит Даниэль Гайдеш.
Могли бы пользоваться
Страховые компании могли бы использовать наши службы. Финансовые организации, банки тоже могли бы стать нашими постоянными клиентами. Однако многие из них пошли иным путем. Они берут на работу своих людей. В основном это бывшие полицейские и работники службы безопасности. Собирая информацию, детектив должен придерживаться тех же законов, что и обычный человек. А здесь возникает проблема. Дело в том, что изменения в словацком уголовном законодательстве не разрешают делать тайные записи, характеризуя это как преступление. Другими словами, если детектив тайно запишет разговор с кем-либо, он сам нарушит закон. Это, по мнению руководителя фирмы «Династии» Даниэля Гайдеша, усложняет их работу.
Наш правильный порядок вас не припущает.
Наше законодательство не дает возможность использовать визуальные и звуковые записи без согласия человека. Более того, с 1 января 2006 года это уже уголовное преступление. В определенной степени новое правило усложнило нашу деятельность. Заказчики хотят иметь и видеодоказательства, но сегодня это уже невозможно. Эксперты считают, что фирма, предоставляющая лишь услуги детективов, в Словакии долго не продержится. Поэтому перспективу имеют частные службы безопасности, которые предоставляют и охрану. Однако в настоящее время репутация таких фирм в словацком обществе изрядно подпорчена. Это связано с недавней историей страны, когда таким образом мафия пыталась легализовать себя и свою деятельность. Новый закон о работе частных служб безопасности в Словакии стал более строгим. По мнению Даниэля Гайдеша, это улучшит имидж частных охранных служб и избавит их от случайных людей. Порядок получения лицензии для открытия фирмы четко определяет закон. Эти условия сейчас ужесточились. Это связано с определенными моментами прошлого, когда в частные службы безопасности попадали люди из преступного мира. Во время поступления на службу человек обязан представить доказательства, что он не был судим и что его репутация безупречна. В противном случае мы его в штат не зачисляем.
Когда имел такую милость, мы такую особу не можем ни заместить.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» от корреспондента Радио Свобода в Братиславе Инны Земляной. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите: Белоруссия в обещанном центре внимания Парламентской ассамблеи Совета Европы. Возможное расширение противоракетной обороны США и реакция России. Ядерная программа Ирана и мировое сообщество. И это главная тема утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, возможно ли, по вашему мнению, остановить распространение ядерного оружия. У нас есть несколько сообщений. Можно, если на Земле воцарится равенство, братство людей и стран, пишет слушатель, который, к сожалению, не представился. То, с каким тупым упрямством и безответственностью руководство России помогает Ирану в атомной области остановить распространение ядерного оружия, становится все сложнее. Надеюсь, Америке удастся исправить это положение, так считает наш слушатель Добрый. Ядерное оружие и вообще все ядерное не надо было начинать. Человечество не остановило даже Чернобыль. В 67-м году группа студентов... Простите, я не успеваю дочитать это сообщение, я вернусь к нему через несколько минут. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Берлускони обвиняется в Испании в фальсификации документов и неуплате налогов.
Иран вступил в число ядерных держав мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На скамье подсудимых 13 молодых воронежцев.
Молдавия значительно продвинулась вперед.
Они несли лозунги «Петербург – кладбище для иностранцев», «Валентина Ивановна, вы ведь тоже мать».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода. Новости». Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».